Мы не вышиваем, мы развязываем. Радиоузел.
Абсолютно верно. И начало 12-го в нашем часовом поясе говорит и ничего не показывает радио Freedom FM, но это по доброй традиции. И если вы это слышите, значит, вы либо в Нью-Йорке и слушаете нас на частоте 104.7 FM, либо вы в Майами или где-то неподалеку. И настроены на частоту 93.1 FM HD3. Да, это я, Павел Лунегов, и это программа «Радиоузел». И с большим, огромным удовольствием спешу представить вам моего гостя, журналиста, музыкального критика, педагога, теле- и радиоведущего, ютубера, как ни странно, блогера, может быть, это кому-то покажется странным, писателя и актера, да и просто хорошего человека с прекрасным чувством юмора, Артемия Троицкого. Артемий, привет.
Привет, Павел.
Да и не только Павел, а весь Нью-Йорк. Как ваш ничего?
Да
как
и весь дела? Нью-Йорк тоже привет. Дела, да ничего, дела неплохо, только что у нас тут дождик прошел довольно сильный, а сейчас уже солнышко светит, всегда бы так.
Интересный какой-то у вас Нью-Йорк, но вы точно не в Нью-Йорке, потому что у нас жарище, что называется. Вы где-то
в Нью-Йорке, тут тоже жарище, я нахожусь на крайнем северо-востоке Соединенных Штатов.
Хорошо, хорошо. Вы знаете, Артемий, многие перед тем, как я анонсировал ваше появление в нашем эфире, задавали мне один и тот же вопрос. Вы так часто стали появляться в соцсетях и достаточно много времени там проводите. В течение суток вы постите огромное количество материала, независимо от того, отдыхаете вы там, работаете, еще что-то. А как вам кажется, по-другому-то сейчас можно отдыхать? То есть люди говорят, он вообще не отдыхает, по-моему. Все время что-то пишет. Либо это инструмент такой, ну, вроде Твиттера, или это оружие массового поражения, или просто люди пытаются каким-то образом выпускать пар в соцсетях. Вот вы же в соцсетях очень много времени проводите. Что думаете по поводу ситуации с этой грязной войной? И что вы делаете в соцсетях? Это вопрос просто, который прибежал к нам буквально недавно, накануне.
Я так думаю, что мое участие в соцсетях сильно переоценено. То есть есть люди, я знаю таких, которые действительно проводят там огромное количество времени, что-то пишут, что-то, как называется, перепостивают. Я нет. Во-первых, есть одна единственная соцсеть, в которой я действительно активен, это Твиттер. Твиттер мне нравится. И в Твиттере, на самом деле, каждый день где-то, 4-5 постов у меня новых появляется. И то в основном это картинки с какими-то моими комментариями. По сравнению, скажем, с моим прекрасным знакомым Женей Ройзманом, у которого, наверное, каждый день этих ретвитов, постов и так далее, несколько десятков, это, конечно, очень скромный результат. В Фейсбуке, да, у меня есть два аккаунта в Фейсбуке, таких реальных, там еще куча каких-то поддельных, за них я ответственности вообще не несу. Реальных у меня два, личные у меня там где-то около 500 подписчиков, и публичные, там у меня, по-моему, 7000 подписчиков. Но Фейсбук у меня довольно вялый, потому что мне вообще в Фейсбуке эта система, этот ресурс не очень нравится. Меня там периодически забанивают. То есть,
там не вас одного.
Мои посты слегка не политкорректные, я уж не знаю, там, в чем дело, но регулярно меня оттуда на месяц выкидывают. Вот, так что к Фейсбуку я, в принципе, отношусь плохо, но с другой стороны, уважаю 77 тысяч своих подписчиков, поэтому время от времени что-то там обновляю. Но у меня главный интернет-ресурс это на самом деле YouTube, потому что там имеется YouTube-канал Ару ТВ, и там выходит мой видеоблог «Хижина дяди Тёмы». И вот это действительно такая довольно трудоемкая штука.
Да, и многие обратили внимание, что вы являетесь таким феном Рэй-Бена. Ну так, люди замечают, что каждый
Я вообще люблю солнечные очки, и у меня их, наверное, в общей сложности, больше сотни, наверное, огромное количество из них, да, штук 20 Ray-Ban'ов у меня есть, не то чтобы я конкретно фанат Ray-Ban'ов, но это фирма, которой я доверяю, так же, как джинсам Levi's.
Да, но я тоже являюсь фанатом солнечных очков, солнцезащитных, очков, и... Да, ну хорошо, мы немножечко увлеклись такой лирикой. Я не могу не коснуться любимой темы, конечно же, это музыка. Совсем недавно по всей России прокатилась волна никому не нужных, бездарных, на мой взгляд, и убогих концертов с абсолютно непристойными гонорарами. Я сейчас говорю о концертах в поддержку войны, которую пропаганда там именует спецоперацией. Скажу вам честно, большинство участников этого шабаша, ну, меня, честно говоря, не удивили, потому что после «Крымнаша» их позиция давно уже не новость. Ну, допустим, та же группа «Пилот» или «Смысловые галлюцинации», у меня, честно могу сказать, откровенно даже говоря, вызывают до сих пор очень гневные эмоции. Стоит ли об этом сильно задумываться? Потому что я вот и со своей точки зрения как бы захожу в этот вопрос, и многие у меня спрашивали, а как так? Ведь многие выросли с этой музыкой, я имею в виду молодежь, сквозь молодость пронесли какие-то песенки. А вот неужели это и есть тот самый говнорок, да? И дальше этого статуса ему, в принципе, было не подняться. Они достойны этого. Хотя, вот, честно говоря, страшно представить, что когда ты слушаешь песни того же «Пилота» о войне, допустим, ты их слышишь иначе. Оказывается, там у Ильи Чёрта представление о войне свое. Ну, в общем, это такая лирика. Ну, для меня это плевок в лицо, тем не менее. Ну, а в целом о культуре. Если есть надежда у России, и какая музыка сейчас по-настоящему русская или же российская? Что сейчас происходит, по вашему мнению, внутри этого ужасного серпентария? Как это можно вообще развидеть? Люди спрашивают, и я обращаюсь к вам. Вы наверняка лучше разберетесь в этом вопросе.
Ну, смотрите, я тоже люди, и более того, я из тех людей, кто в России не был уже больше года. То есть последний раз нога моя ступала по земле Российской Федерации в начале апреля 2021 года. Вот, так что и у тебя, Павел, и у всех слушателей возможности по отслеживанию всяких явлений в русской и российской музыке примерно одинаковые. Ну, что касается до всего этого говнорока, концертов, туров, или вот не далее, как вчера была, или позавчера, обнародована кавер-версия песни «Я остаюсь», то ли Крупного, в исполнении Гарика Сукачева, Сергея Шнурова и кучи там еще каких-то бледей кремлевских и подментованных, вот, то я к этому отношусь очень спокойно. Во-первых, я знаю почти всех этих людей лично, и как бы их моральный облик для меня давно понятен. Во-вторых, и это главное, все эти люди, за редкими исключениями, в общем-то, люди достаточно бездарные. То есть это не высшая лига и даже не первая лига. В принципе, из таких, из реально популярных артистов, да, Шнуров и Сукачев. А что касается, да, каких-то там, вот ты упомянул, смысловые галлюцинации, какие-то «Пилот», Сергей Галанин и так далее, это все какая-то мелочь, это все какие-то сбитые летчики, сбитые пилоты, так сказать, которые на самом деле никому нафиг уже давно не нужны. Собственно, именно поэтому они так стараются на этой ниве.
Ну, то есть они уже в тираже, можно сказать так, да?
Они не соберут уже не то, что больших концертных залов, они даже маленьких клубов собрать не смогут, а денежки-то нужны, а рок-н-ролльный стиль жизни, это девки, бухло, курево и так далее, поддерживать надо. Поэтому ребята просто встали на службу государству. Я их называю рок-бюджетники. То есть это точно такая же история, как со всеми этими несчастными учителями, врачами и так далее, которых можно заставить делать что угодно, хоть подделывать результаты выборов, хоть ходить там на какие-то пропутинские манифестации. Они зависят от государства. И эти говнорокеры, я уже не говорю о попсовиках, которые вообще без госканалов телевидения вообще ничего не значат абсолютно. Но даже эти говнорокеры тоже, они никому нафиг не нужны. То есть все реально популярные, реально авторитетные артисты, ДДТ, аквариум, машина времени и так далее, они все находятся по ту сторону этой самой линии фронта. Они все на стороне Украины, они все на стороне мира, в первую очередь, а не войны. Вот. А эти хмыри, да, в общем, на хате забыть. Я не знаю, я как-то особо даже не думаю на эту тему. Если бы меня не спрашивали постоянно, вот так, как ты сейчас спрашиваешь, еще куча народу мне задает вопросы на эту тему, я бы вообще не парился по их поводу.
Да я понимаю, но на самом деле я вот в свой адрес очень часто слышу нечто подобное. Вроде как, тебе трындеть хорошо там за речкой, ну здесь, за Гудзоном, да? Попробуй-ка, знаешь ли, там, милейшие, пожить в России. Ну, что тут скажешь? Например, вот вы год назад последний раз на российскую землю ступали, а я 5 лет назад сюда приехал, и не просто так. Я оттуда сбежал к чертовой матери, потому что мне, ну, просто в тюрьме никак не хотелось сидеть. И все эти тупые вопросы про 8 лет уже устал я, честно говоря, даже это разгребать. Вот вы сталкиваетесь до сих пор с подобным? Я имею в виду вопросы о том, как в кавычках хорошо вы чувствуете себя за бугром. Если это не тайна, конечно. Расскажите, где вы сейчас живете? По-моему, это Прибалтика тут задают вопрос. Где-то он там был? Чем Троицкий сейчас занимается? И Валентин нам написал на наш смс-портал 347-201-0410. Ой, как я его люблю! Слушал его с большим удовольствием, когда он работал еще в Латвии на телевидении и делал интереснейшие передачи о музыке. Я тогда учился в Институте гражданской авиации в Риге, пишет нам наш слушатель Валентин. Вот так.
Ну, слушателю Валентину персональный привет. Я так чувствую, что он мой ровесник, скорее всего, потому что в Латвии я был одним из ведущих телепрограммы под названием «Видеоритми». Mm-hmm. Это была первая в Советском Союзе программа, построенная на иностранных видеоклипах. И это были годы с 83 по 86. Вот. Я не был жителем Латвии, вот я приезжал в Ригу раз в месяц, приезжал в Ригу на поезде, и там мы снимали, значит, эту самую телепрограмму. Давно это было. Значит, сейчас я живу как раз в балтийской стране под названием Эстония. Времени я там, правда, провожу, не сказать, чтобы очень много, потому что очень много езжу, путешествую по разным делам, да и просто так, из туристического интереса. А вот, живу в городе Таллине, и семья моя там тоже живет, и надо сказать, что мы очень любим Таллин, и мне там очень нравится, и всегда нравилось. Вот, поэтому ни малейших сожалений, переживаний и так далее у меня по этому поводу нет. Разговором о том, что Путин нападет на балтийские страны, я тоже не верю. Уж после того, как Финляндию приняли в НАТО, я думаю, что вероятность этого сократилась практически до нуля. А вот, так что, в общем, чувствую себя неплохо. Естественно, есть какие-то проблемы, но эти проблемы имеют сейчас у людей во всем мире. То есть, в принципе, мир сейчас переживает очень неприятный, я бы сказал, даже гнусноватый период. Вот это касается и пандемии, это касается и Путина с его этой милитаристской фашистской заразой. Вот это касается и последствий того и другого, а именно инфляции, там все дорожает и так далее. Вот, так что время сейчас, конечно, не лучшее. Можно с ностальгией вспомнить предыдущее десятилетие. Вот, но тем не менее, все неплохо. А в Америке я сейчас занимаюсь преподавательской работой, я делаю это регулярно на протяжении уже 10 с лишним лет. Вот, и это мне тоже нравится, потому что Америку я люблю, знаю ее довольно неплохо, объездил более половины американских штатов за то время, что тут бывал. Впервые я тут оказался в 88 году. Еще прошлого века. Вот. Так что вот примерно так. И по поводу, кстати, по поводу моей деятельности, хочу сказать еще вот что. У меня же есть музыкальная передача на радио «Свобода».
Да,
знаете, есть такое, да. Радио «Либерти», небезызвестное. На радио «Свобода» у меня еженедельная музыкальная часовая передача. Ну, не часовая, 55-минутная, так же, как ваш радиоузел. Называется она просто «Музыка на свободе», и я там прокручиваю всевозможную музыку из самых разных стран. Из России там музыки довольно мало, но есть. Вот, всякая в основном новейшая музыка, которая мне нравится в самых разных стилях, то есть это и альтернативный рок, и какой-то ретрушный рок, и фанк, и электронная музыка, и этническая музыка. В общем, сейчас масса всякой интересной музыки в мире по-прежнему звучит. И это не обязательно какие-то замшелые ветераны, вот, или попса какая-нибудь. Вот, как раз этой музыке моя передача и посвящена, так что слушайте на здоровье, премьерный подкаст выкладывается каждую субботу.
Я присоединяюсь к этим пожеланиям, потому что я, на самом деле, вас слушаю очень давно, и вам еще пишет Лилия, наша постоянная слушательница. «Ой, как я его люблю», она пишет. «С большим удовольствием слушаю. Большой привет. Всегда с удовольствием слушала его. Очень-очень надеюсь услышать еще и даже увидеть. Здоровья всего наилучшего». Передает вам Лилия. И тот самый Валентин скромно сказал, что да, абсолютно точно, это так и есть. Скорее всего, вы ровесники, и все, что вы описали, действительно так и было. А тут еще он пишет...
Что, я врать стал, что ли?
Да нет, конечно. Артемий мог бы напомнить, он пишет, что он написал книгу с благословения Пола Маккартни.
Ну нет, это не совсем так. Я просто позаимствовал название «Back in the USSR» Пола Маккартни. Вот, и поэтому, когда эта книга уже вышла, я попросил, чтобы меня с ним познакомили, что, собственно, и произошло, и надо сказать, что контакт с ним, в общем-то, я поддерживаю, ну, таким, естественно, пунктирным образом, но поддерживаю до сих пор.
Кстати говоря, а что вы преподаете? Здесь вопрос на 347-201-0410 прилетел только что. Что вы преподаете и где?
У меня есть несколько курсов лекций, вот где конкретно я лучше воздержусь, значит, от засвечивания своего места пребывания. Вот. А преподаю я музыковедение и культурологию. То есть у меня есть несколько лекционных курсов у меня, которые я вел и в Штатах, и в Канаде, и в Британии, и в Финляндии, и в Эстонии. Вот, ну, два самых популярных – это история рок-музыки в СССР и на постсоветском пространстве, естественно, вот. И второе – это российские молодежные субкультуры. Вот, это тоже такой очень интересный курс. У меня есть большая книга на эту тему, которая так называется «Субкультура». И там все российские субкультуры, начиная от, ну, и субкультуры, и молодежное движение, молодежные организации и так далее. Начинается это все с денди и декабристов, ну и заканчивается гопниками, хипстерами и так далее.
Кстати говоря, я не знаю, это большая тайна, но мне кажется, я где-то подглядел буквально в каком-то из комментариев в той самой мордокниге в Фейсбуке, что вы собираетесь, кажется, в августе какой-то такой коллаб с Максом Покровским что-то делать, что-то. Если это так, можете пролить свет? Или это какая-то тайна,
да.
Я сейчас просто все завалил?
Да, Павел, очень хорошо, что вы об этом деле вспомнили, потому что станция-то у вас нью-йоркская, а выступление состоится именно в городе Нью-Йорке.
Вот.
Значит, это произойдет незадолго до моего отъезда домой в Европу, а именно 28 августа. Есть в Нью-Йорке на Манхэттене такой клуб, довольно известный, кстати, называется Cutting Room. По адресу это примерно Парк Авеню и 30-я улица, то есть где-то вот чуть южнее, чуть ниже Central Station. Вот. И вот в этой самой Cutting Room состоится выступление, оно будет очень необычным, абсолютно экспериментальным и для меня, и для Максима Покровского. Максим Покровский, если кто вдруг не знает, это лидер московской рок-группы «Ногу свело». Группа довольно известная. Вот. И в последнее время он конкретно прославился тем, что записал несколько отличных антивоенных песен. Последняя из них называется «Украина». Снял на них же неплохие видеоклипы. Вот. Алло, Павел.
Да, да, я слышу. Конечно, я
слышу. Потому что
мне
там до меня дозваниваются по этому же телефону, там какие-то идут звонки, месседжи и прочее, и прочее.
Не,
поэтому
я с удовольствием
хочу всяких звуковых помех.
И
да.
Все мы весь Нью-Йорк слушаем.
Ну, отлично. Значит, и, короче говоря, это будет такое совместное выступление, где, с одной стороны, Макс споет свои новые песни, ну, естественно, в таком не совсем рок-н-ролльном, а более мягком акустическом варианте. А я буду рассказывать разные истории, вести с Максимом диалог, мы будем отвечать на вопросы публики и так далее. То есть это будет такая как бы смесь концерта и ток-шоу, я бы сказал.
Ну, это, то есть, такой жанр spoken word и такой unplugged, что-то вроде, смесь.
Даже я бы сказал, что тут три имеется составляющих, то есть spoken word, unplugged, а третья составляющая, собственно, дискотека или такая живая радиопередача. То есть я с тобой еще притащу какую-то музыку новую русскую, вот, и буду, значит, еще ставить какие-то записи. То есть, ну, в общем, мультимедиа, такое сплошное мультимедиа. Вот, я думаю, что будет достаточно весело, поскольку
Максим
Покровский, в общем-то, парень с очень хорошо подвешенным языком.
О, да.
Он прекрасно говорит, в отличие от большинства музыкантов. Вот, я думаю, что будет что послушать. Значит, это 28 августа, Нью-Йорк, Манхэттен, Cutting Room.
Да, Макса мы всех хорошо знаем, и он у нас достаточно частый гость на радио. Когда-то был, но потом он так закрутился, я его прозвал «Человек-пружина», потому что он действительно то здесь, то там, то он на сцене пружина, то он в жизни пружина. Его достать очень тяжело, и его все любят здесь, и знают прекрасно это место, культовое, между прочим, The Cutting Room. Я был на этом концерте перед самой-самой пандемией, когда он как раз-таки вот как будто предвидел эту ситуацию. У него было несколько таких очень мощных фраз в адрес иммиграции. Многим не понравилось, многие даже ушли из этого небольшого, скажем так, зала, но как будто бы предвидел что-то. Да, 28 августа, напомню, The Cutting Room на Манхэттене будет замечательный концерт. Думаю, что все состоится, ничего не разрушится и не сорвется. Артемий Кивович-Троицкий и Максим Покровский в составе его американского коллектива «Ногу свело». Ведь многие не знают, что у Макса целых два коллектива. Один в России, другой в Америке. Тем не менее, играют они одинаково божественно, на мой взгляд. Исключительно вот как диванного эксперта, скажем так.
Да, кстати, могу сказать, что поскольку имеются две такие клерикальные православные фамилии Покровские и Троицкие, то я предложил назвать этот дуэт «Покров и Троица». Тем более, что Покров Пресвятой Богородицы, это же очень конкретный такой антивоенный праздник, то есть это Богородица простерла свои руки над Константинополем и спасла его таким образом от турецких захватчиков.
Да,
что, естественно, навевает какие-то соображения о современной ситуации.
Я очень люблю задавать вопрос вот именно такой, ну, не то чтобы с подковыркой, он где-то вполне себе тривиальный, но вот представьте себе, Артемий, что, проснувшись утром, больше нет вот этой грязной войны. Нет ментов, нет Путина, нет этого ужасного чекистского государства. Вот чистый лист, буквально. Как вы думаете, смогут ли эти люди, те самые россияне, если их так можно называть, понять, что вот именно это последний шанс, другого не будет, упустить его нельзя никак, Или нет никакого будущего, нет никакой надежды, Россия так и будет лениво и покорно нежиться в руках идиотов? Вот что не так? Где найти средства от идиотов и идиотизма?
Ну, если отвечать на этот вопрос совсем серьезно, то я бы сказал так, что без помощи извне Россия не обойдется. Я думаю, что если действительно вот такой вот чистый лист и делает, что хочешь, то вполне может повториться ситуация 90-х годов. Когда уже в 91-м году был как бы чистый лист, и нет тебе СССР, и нет тебе КПСС, и нет тебе КГБ и так далее. Ну, и во что все это дело вылилось, куда это все вырулилось, в общем-то, мы прекрасно знаем. Почему случилось так? Я думаю, что в первую очередь это случилось так, потому что, в общем-то, самостоятельно Россия из этой ямы не выберется. И тут, естественно, можно привести в качестве аналогии ситуацию с Германией, с гитлеровской Германией 1945 года. Германия была, как вы прекрасно знаете, оккупирована целиком и полностью, разделена на зоны. Uh-huh. Вот. И там была проведена такая последовательная и мощная реальная денацификация. И проведена она была эффективно по той простой причине, что, в общем-то, ну, фактически в Германии было введено внешнее управление. Я считаю, что без внешнего управления существует значительный риск, то есть гораздо более 50%, что опять Россия наступит на те же грабли, и спустя какое-то время из этого чистого белого листа опять возникнут какие-то уродливые, отвратительные националистические, милитаристские, имперские и прочие конструкции. Вот. Это такой достаточно радикальный ответ на вопрос, и проблема, естественно, в том, а как вводить это внешнее управление, вообще, каким образом это все имплементировать.
Да, и кто это
и
будет?
Вот на этот вопрос у меня ответа, к сожалению, нет.
Так вот, о внешнем управлении. В петровские времена практически могло быть внешнее управление, но оно как бы было такое де-факто голландское, потому что я представляю Петра, когда он приехал, ну, скажем так, в свой совок, и культурный шок, вот эти бояре с бородой, вот это все, что было. Да, это, конечно, плохой, может быть, пример, не совсем уместный, но внешнее управление, готовы ли вот эти самые ультрапатриоты принять то, что ими кто-то будет управлять во благо? Та же самая Америка не является сейчас для многих каким-то показателем. У нас огромные споры всегда возникают здесь, в коллективе, на станции, в каких-то баталиях фейсбучных. То есть я говорю, что, ребята, извините, конечно, Америка будет и останется Америкой. Да, Америка сейчас в неком замешательстве. Она падает и вот-вот подбородком коснется асфальта. Будет очень больно. На нее сейчас смотрит весь мир. У Америки есть своего рода репутация, свое лицо. Лицо сейчас, ну, замылено, скажем так. И этим сейчас пользуются. Когда видят ЛГБТ-сообщество в большом количестве, гопота не понимает, что это действительно... Это те же люди, грубо говоря, только они вот такие. То есть это сейчас под угрозой. Америка сейчас не может дать всем такой реальный отпор, потому что недавно Блинкен сказал, наша так называемая внутренняя спецоперация по расшатыванию скреп провалилась, потому что мы-то думали, что люди там возьмутся за вилы, за грабли и пойдут отвоевывать магазин Nike, они будут за Apple там душить друг друга, они будут свергать эту власть. А оказалось, как сказал Блинкен, там такие же терпилы, как и были. И в итоге нам непонятно, что с ними делать. Потому что ни европейский мир, ни западный в целом, они не в курсе, что такое понятие. Они только знают конституцию, европейские права и ценности, и все и прочее, и прочее. Вот именно сейчас, на мой взгляд, проблема между мировыми, скажем так, значимыми, скажем так, государствами в этом. Они не знают, что такое Россия. Неужели за эти годы, как вы думаете, они не поняли, с кем они имеют дело?
Но, Павел, ты задал сразу много вопросов.
Да, меня понесло.
Бросил целую кучу тезисов. Значит, я откликнусь на последний вопрос. Поскольку я повторяю, каким образом вводить внешнее управление в России, я себе не представляю. Если бы представлял, то я бы, естественно, поделился бы какими-то своими мудрыми соображениями на этот счет, но ничего такого как-то в голове не наблюдается. Значит, теперь, что касается до понимания России, я считаю, что одним из немногих, вот, хотя и далеко не единственным, положительным результатом вот всей этой путинской военной украинской авантюры. Так вот, одним из положительных ее результатов является то, что Запад наконец-то более или менее понял, что Россия из себя представляет. И что из себя представляет российский стиль правления государством. То есть Путин, естественно, это уже абсолютно конченый персонаж. С ним не будет никаких переговоров, никаких разговоров, никакого доверия к Путину и к российскому государству нынешнему категорически нет, не имеется. И это уже очень хорошо, потому что очень многие, и не только в Европе, там всякие Макроны, Шольцы и так далее, но и в Америке, там тот же Салливан, я уже не говорю там про старого мудака Киссинджера, они, в общем-то, испытывали вполне определенные, конечно, иллюзии в отношении России. Они ее путали с Советским Союзом. Дело в том, что Советский Союз при всей его монстрозити, да, при всей его чудовищности, все-таки Советский Союз это было маломальски цивилизованное, понятное, надежное государство.
Вот именно, вот именно.
А путинская Россия это просто
непредсказуемая, абсолютно.
Это гопота, это шпана, это преступники, которые раскуражились просто ввиду своей собственной абсолютной безнаказанности и большого количества денег. Вот, так что они думали, что можно с Путиным иметь дело так же, как имели дело с Брежневым, Громыко, ну, я уже не говорю о Горбачеве. Ничего подобного, это совершенно иная история. А вот, сейчас это поняли, наконец-то это поняли, что с этими придурками, что с этими выродками дело иметь нельзя вообще. Вот, и приняли это к сведению. И теперь будут, соответственно, Россию понимать гораздо лучше и вести себя с Россией соответствующим образом. Россия понимает только язык силы, больше ничего.
Да, согласен.
Ну, что ж. Будут мериться тогда мускулами.
Читаю сейчас, один день назад вы написали, ну, давайте так, расфигаченную в Украине российскую военную технику везут на выставку в Прагу. Ну, вот, вы же помните, о чем речь. Что,
да.
Что вообще происходит?
В смысле?
Ну, я имею в виду, что люди мне задавали вопрос, что он прокомментировал. Никто не понимает, что изображено, что вообще происходит, что там, как там. Антон Геращенко, между прочим, написал, после Пражской весны российские танки возвращаются в столицу Чехии опять.
Дело в том, что эта выставка уже открылась. Она открылась на Летнинской площади в Праге. Но я прожил в Праге 5 лет в детстве и отрочестве. Прекрасно знаю и, конечно, люблю этот город. Вот. Жил я, кстати, не так далеко от Летны. И российское посольство, кстати, находится тоже там очень близко. А там сейчас просто устроили выставку всякой раскуроченной или просто захваченные российской военной техникой, в основном там какие-то танки, бронетранспортеры и так далее, вот, которые привезли фуры на больших платформах из Украины в Чехию. Вот, собственно, что происходит. Все очень просто.
Да, вот теперь всем все стало ясно. А скажите, Артемий Кирович, как вообще обстановка, ну, скажем так, вот аура, атмосфера в Эстонии в отношении к русским? Здесь просто много вопросов, связанных с этим. Я понимаю, что это немножко примитивные такие, тривиальные вопросы. Но, тем не менее, что происходит в Таллине? Вот как относятся к русским? Тут такой вопрос, уж простите, какой есть, такой задаю.
Понятно. Ну, смотрите, значит... Эстония вообще в плане солидарности с Украиной одна из ведущих стран в мире. То есть мало того, что они отдали практически все свое оружие Украине, вот, большая часть военного бюджета Эстонии пошла на помощь Украине. И по расходам на помощь Украине на душу населения Эстония находится в мире на первом месте. Впереди Штатов, впереди Польши и так далее. По количеству принятых украинских беженцев на душу населения Эстония находится, по последним данным, на третьем месте в мире после Чехии и Польши. Вот, то есть, в принципе, степень солидарности эстонцев с Украиной очень и очень высокая. Ну, собственно, как и у всех балтийских стран и Польши, и вообще всех стран Восточной Европы, за исключением Венгрии. Ну, просто потому что люди этих стран знают, что такое советская оккупация. Вот, они это прекрасно знают, и они чувствуют боль украинцев как свою собственную. Так что в этом смысле... никаких претензий к Эстонии быть не может. И, скажем, наша премьер-министр Кая Каллас, сейчас она, правда, ушла временно в отставку, но скоро снова будет, я думаю, восстановлена в премьерском звании. Вот, она себе вообще сделала мировое имя. Теперь ее называют «Новая железная леди Европы». Потому что она и молодая, и внешне симпатичная, и при этом проводит абсолютно такую бескомпромиссную политику поддержки Украины. Ну вот, а что касается дорусского населения, то оно, как и везде, расколото. То есть есть достаточное количество русских, которые ходят там на всякие митинги солидарности с Украиной, участвуют в волонтерском движении, а есть русских много, может быть, их даже половина или даже чуть больше половины, которые остаются путинистами, которых, значит, вся эта украинская история, значит, очень раздражает. Я имею в виду, скажем, присутствие украинских беженцев, их уже более 50 тысяч в Эстонии, а по сравнению с общим населением страны, получается, что это дофига на самом деле. Общее настроение населения Эстонии — это 1 300 000. То есть это гораздо меньше, чем в одном городе Нью-Йорке. Ну вот, и их, естественно, раздражают эти украинские беженцы, но эти люди молчат. Они молчат, потому что те, кто как-то выступали более или менее громко, какие-то пропутинские активисты, их просто-напросто из Эстонии депортировали. Человек 20 вот за несколько месяцев войны было депортировано каких-то, значит, этих путинских агентов. Вот, ну и все остальные просто заткнулись. Вот, им, естественно, это все не нравится. Они все тайком смотрят российское телевидение. Вот, потому что смотреть его легально уже нельзя. То есть все легальные, значит, теледистрибьюторы, они убрали из сетки государственные российские телеканалы. Вот. Ну, естественно, можно пользоваться всякими обходными путями, то есть какие-то антенны, какие-то там еще там эти гаджеты, вот.
Ну, ну либо есть, онлайн так, как-то где-то искать эти стримы.
Да, да, ну, да. Вот, так что, ну, вот, примерно такая ситуация, то есть никакого, скажем так, пропутинского и провоенного движения среди русских в Эстонии нет абсолютно. В этом смысле просто полный штиль. Вот. Но в соцсетях, естественно, куражатся как могут, матерятся, издеваются и прочее. Вот. Ну, в общем-то, я не знаю, лично мне до этого, скажем, нет вообще никакого дела. Пусть там они занимаются этой психотерапией, их проблемы.
Да, ну слушайте, у нас здесь на Нью-Йоркщине немножечко иная ситуация. Здесь у нас есть неприкрытые агенты влияния на различных телеканалах, я имею в виду кабельных, которые так любят смотреть эта публика. Есть агенты влияния, которые работают с молодежью, они не гнушаются рисовать эти буквы ZV ужасные. Совсем недавно наши коллеги буквально делали такое хорошее видео, такой материал, готовили. Почему же так много путинистов именно в Нью-Йорке? Почему так происходит? На самом деле их мало. Но то, что они есть, уже, в общем-то, вызывает ряд негативных эмоций. Людьми движет либо какая-то закомплексованность, какие-то детские фиксации, обиды, боль. Я не знаю, что. Потому что Нью-Йорк, в принципе, он же такая машина по перемалыванию костей. Если ты здесь не закрепился, не реализовался, значит, ты останешься либо вот таким вот, прошу прощения, но это вполне себе уместное слово, дрочером, либо ты идешь дальше. Вот таких, как правило, любителей Путина можно так и именовать. Я думаю, что и в Эстонии, и в других странах Балтии это есть, но они все безобидные. Но многие здесь считают, что и эти безобидные организации нужно искоренить. Такие, как РПЦ, такие, как всякие военно-патриотические клубы, которых больше в Нью-Йорке и в Америке, слава богу, я как атеист говорю, нет. Вот, в общем-то, и все, да. Рано или поздно оно само собой искоренится, потому что подпитываться будет больше нечем. Да и рано или поздно, я думаю, все-таки настанет тот момент, когда здравый смысл, ну, как-то воссияет, что ли. Я уж так с такой надеждой об этом говорю. Ну, в общем, дураков-то много. Их еще на 100 лет припасено, как говорится. Здесь это тоже есть, к сожалению. Когда мы с вами говорили, откуда здесь вата. Здесь тоже очень много ваты. Очень много, поверьте, Артемий Киевич. Достаточное количество. Сами они отвалятся, я думаю, сами. У нас время уже, в принципе, близится... Программа, имею в виду, близится к своему логическому завершению. Я бы хотел напоследок, наверное, задать вопрос... такой, который задают обычно людям с большим, я бы сказал, громадным опытом. Ваш совет поколению, вот именно тем людям молодым, кому сейчас вот чуть-чуть за 20, неважно, по какую сторону они оказались, там или здесь, чем заняться, что делать, вот по вашему мнению, спасет ли музыка или культура, или чтение, что делать? Вот ваш рецепт есть какой-нибудь?
Ну, если... учитывать ареал вещания вашей радиостанции, то, естественно, речь, наверное, идет о молодых людях российского происхождения и русскоязычной культуры, проживающих в Штатах.
Да.
Ну, тут мой совет максимально прост. Естественно, надо по максимуму интегрироваться в американское общество и заниматься тут какими-то интересными созидательными делами, и хорошо себя чувствовать, и получать все удовольствия от жизни, а также полноценную зарплату. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, ни в коем случае не забывать русский язык, не забывать русскую культуру. То есть, помимо того, что это великий, могучий язык и прекрасная культура, вот, это еще и может помочь вам и по жизни, и в плане карьеры, и так далее. Вот, и еще, что очень важно, это я обращаюсь к молодым русскоязычным родителям. Я сплошь и рядом тут в Штатах сталкиваюсь с тем, что у... людей из России, из Советского Союза, вот уже второе поколение, не говоря уже о третьем поколении, они уже не владеют русским языком. Я имею в виду детей. Они уже 100% англоязычные, не понимают собственных папу и маму, если они к ним обращаются по-русски. И вот это, по-моему, очень печально. По-моему, это неправильно, и было бы очень здорово, если бы ваши детишки знали язык своих предков и были бы в курсе культурных достижений своих предков. Вот это, по-моему, очень важно, и, по-моему, с этим в Америке явно имеется проблема.
Спасибо вам большое, Артемий Кивович. Давайте, подводя черту, еще разок напомним, что 28 августа здесь, в Нью-Йорк-Сити, в The Cutting Room, Артемий Кивович Троицкий и Макс Покровский совместный проект. Будет очень интересно, будет весело и познавательно, насколько мне так кажется. Я постараюсь там обязательно быть, и тем, кому интересно, следите за соцсетями Артемия Троицкого, за соцсетями Макса Покровского. Читайте, смотрите, благо это пока еще можно делать бесплатно. И еще раз, Радио Свобода, АРУ ТВ, насколько я помню, где еще вас можно почитать, посмотреть? Вроде все. Или где-то еще?
Ну, еще время от времени в «Инсайдере», в «Новой газете Европы» и так далее. Ну, то есть меня печатают там и сям. Так что, если интересно...
Конечно, интересно.
Вы можете просто погуглить мою фамилию кириллицей или латиницей, и там всяко найдется.
Спасибо. Спасибо большое. Я получил колоссальное удовольствие.
Спасибо вам. Приятно очень было пообщаться. И всем радиослушателям тоже всего наилучшего. Счастливо. Вот. И надеюсь, что с кем-то из вас увидимся 28 августа в Cutting Room.
Не сомневаюсь. Со мной, наверное, точно. Отлично. Хорошо, Артемий Кивич, всего хорошего. Не болейте, будьте здоровы, кайфуйте, наслаждайтесь погодой. Пока-пока.
Спасибо, счастливо.
Это был Артемий Троицкий, это был я, Павел Лунегов, это была программа «Радио Узел». Такая неожиданная, стихийная, а я же вас оставляю с прекрасным «Дурасик Парком». Впереди еще много всего интересного. Не смотрите телевизор, слушайте радио. Радио намного лучше, уютнее и доступнее. В конце концов, включил приемничек и уже попал. Не надо думать, мы подумаем за тебя. Это хорошо, это проверено, это 100% верно. Все, мои хорошие, я прощаюсь с вами до завтра. Оставляю вас в приятной компании. Пока, пока. И в конце-то концов, слава Украине. Как же я мог забыть? Героям слава.